События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Сегодня для вас ее проведут Роман Шмелев и Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Лыпиня. Коротко о темах, которые обсудим сегодня с вами, 28 мая.
Обсудим предвыборные рейтинги партий. До выборов самоуправления остается всего ничего. При этом уменьшается количество людей, которые не определились со своим выбором. Но вместе с тем тройка лидирующих партий остается неизменной. Латвия на первом месте, прогрессивное и национальное объединение занимает первые три места по рейтингу, проведенному СКДС. Об этом подробнее в начале программы.
Главная международная новость сегодняшнего дня – визит Владимира Зеленского в Германию, его встреча с канцлером Германии Мерцем. Многие ждали, будут ли поставлены ракеты «Таурус», но, видимо, нет, не будут. Но они договорились о многих других важных аспектах сотрудничества более подробно в нашем эфире.
Ну и снова на фоне лейтмотивом проходит тема грядущих выборов. Временная администрация в Резекне отчиталась о результатах работы по стабилизированию финансового положения. Предполагается, что скоро временная администрация будет сменена с новым избранными депутатами, которые решат, кто же возглавит город Резекне. И, кстати говоря, одна из интриг, возможно, это будет снова бывший мэр Барташевич, отстраненный за нарушения, которые сейчас оспаривает в суде. Ну, подробнее о тех выводах, которые временная администрация Резекне подводит под своим руководством муниципалитетом. Об этом подробнее в середине нашей программы.
А затем пообщаемся с вами. 21% жителей Латвии, показал проведенный соцопрос, считают, что наиболее эффективным способом сбережения являются наличные деньги. Ну, конечно, секретов нам не выдавайте, но все-таки хотим поинтересоваться. Какой способ хранения сбережений для вас самый надежный? Будем ждать звонков в прямой эфир, телефон 67-227-440. Ну и прямо сейчас уже можно писать на WhatsApp 28-04-04-24.
На контрольно-пропускных пунктах на латвийской внешней границе Гребнево, Терехово, Патернеке скапливается очередь из автомобилей, пассажирских перевозчиков, также грузовых, легковых транспортных средств. Поэтому планируется ввести на границе Латвии электронную очередь, подобную той, которая существует на границе Эстонии и Российской Федерации. Подробнее об этой теме мы поговорим ближе к завершению, примерно через полчаса.
Ну а под занавес программы наш традиционный предвыборный блок в связи с выборами в местное самоуправление. У нас сегодня материал из Лудзы о том, как она готовится и чего она ждет в связи с приближающимся днем голосования. Напоминаем, что у нас есть видеотрансляция, ее можно смотреть на домашней странице Латвийского радио, на платформе LSM+, ну и во всех наших соцсетях.
Подробности на Латвийском радио 4.
До выборов в самоуправление остается уже меньше двух недель. Самая ожесточенная борьба развернется за места в Рижской думе. Ну, согласно свежему опросу, который провела компания СКДС, в мае выросла поддержка большинства партий, уменьшилось количество избирателей, которые не определились со своими голосами, но при этом тройка лидеров на данный момент принципиально не изменилась. Латвия на первом месте, прогрессивные и национальное объединение, они как раз лидеры по опросам СКДС. Подробнее сейчас эту тему обсудим вместе с нами на прямой связи политолог Юрис Розенвалдс.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот ваше впечатление от этих цифр, это последний рейтинг предвыборный, по крайней мере, который мы точно сможем получить до дня голосования. Насколько то, что вы увидели в этих цифрах, соответствует вашим ожиданиям, и что вообще мы в них увидели?
Простите, я не окончание вас.
Как вы можете прокомментировать данные соцопроса этого последнего, который был проведен?
Да. Ну, вы знаете, во-первых, у меня такое ощущение, что Рижская дума будет более раздробленной, чем она была ну, после выборов, прошлых, неочередных выборов. Потому что тогда в Рижскую Думу попали 7 списков, а теперь тут это так посчитаешь, если, особенно учесть те, которые вот так уже очень близко к 5%, то, по-моему, у меня так получилось больше 10. Да, если это так произойдет, то действительно она будет более раздробленной, и тут будут возникать проблемы с формированием коалиции. Во-первых, потому что, ну, не знаю, все клялись, что они дружить со Шлессером не будут, да, но как это получится, потому что сам господин Шлессер говорит о том, что у него золотая акция, и у него в известной мере есть для этого основания. А с другой стороны, интересные изменения происходят и на таком, я бы сказал, русскоязычном фланге. Потому что кроме вот господина Шлессера, партия, которая тоже апеллирует и к русскоязычному избирателю, старается к нему обратиться. Но кроме того, вот тут такой широкий спектр разных сил, которые, как мне кажется, в основном будут ориентироваться на русскоязычного избирателя. Но как у них результаты будут, это мы увидим, да, но такого единого, так сказать, единой силы, которая, такого зонтика, которая бы как бы представляла русскоязычный электорат, в этой Думе, скорее всего, не будет.
У нескольких партий рейтинг сейчас колеблется около 5%. Ну вот, может ли это привести к некоторому такому распылению голосов, сыграть в итоге на руку крупным игрокам? И в данном случае, как вот борьба за прохождение, этот 5-процентный барьер, может разворачиваться, повлиять на интригу этих грядущих муниципальных выборов в Риге?
Ну, знаете, надо сразу сказать, что таких, как на прошлых выборах, крупных игроков, да, ну, как-то не очень много, да, потому что, во-первых, немного, а просто я их не вижу, ну, кроме вот такого, я бы сказал, пока успеха, мы увидим, как это будет на выборах, но успеха Латвии Пирмаявета, да, остальное, в общем-то, они так не выражены в такой степени. А как, действительно, вы знаете, это сейчас вопрос на миллион, потому что сказать, ну, скажем, попадут ли в Рижскую Думу партия во главе, не партия, а список, которого находится Гольценбуров, скажем, да, учитывая вот эти вечные неудачи зеленых и крестьян на выборах в Рижскую Думу, попадет ли Латвия и Сатпистибай, но это сейчас, я думаю, никто сказать не может, потому что хотя число, удельный вес, вернее, тех избирателей, которые не знают, за кого они будут голосовать, или которые говорили еще недавно, что вот они не будут участвовать, да, ну вот это как раз та часть, которая не знает, она уменьшилась, и уменьшилась достаточно значительно, то есть, так получается, где-то около 9%.
Да, она очень сильно, как раз вот по этому поводу хотела вас уточнить. Вот смотрите, у нас получается с 31 до 20 примерно 3% сократилось количество тех, кто не уверен, за кого голосовать, и дальше эти голоса, они распределились так, что, в принципе, у всех партий более или менее поддержка выросла, но наиболее сильно она выросла у партий, так немножко неожиданно, которые, ну, раньше вот не попадали, скажем, некоторые, а теперь по опросам проходят. У вас есть некоторые какие-то ожидания, оставшиеся вот эти вот 23%? Они скорее за кого, если они дойдут до избирательных участков, могли бы свой голос отдать?
Ну, вы знаете, я думаю, что вопрос о том, дадут ли до избирательных участков, может, даже по поводу тех, которые знают, за кого они бы голосовали, да. Но мне трудно сказать, я действительно не берусь в данном случае гадать. Одно совершенно ясно, что мы видим уже сейчас этот процесс, что, ну, я бы так сказал, такое, ну, падение рейтингов согласия, оно продолжается, да. Вот та ситуация, которая была еще при господине Ушакове, это, кстати, ее больше нет. И, кстати, это еще раз свидетельствует о том, что выборы в Рижскую Думу, вообще выборы самоуправления, это прежде всего борьба, так сказать, личности, да. И вот в этом плане, ну, скажем, если говорить о тех очень низких рейтингах относительно нового единства, да, и в тоже высоких рейтингах Латвии Пирмаявета, я думаю, это все-таки можно видеть, почему это так, сравнивая и лидеров списков. Да, то такой немножко скучный господин Тирсес и в то же время, так вы знаете, бульдозер господин Шлессерс. Да. Так что в этом смысле, ну, увидим. Я не знаю, куда уйдут эти голоса, честно скажу.
Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был политолог Юрис Розенвалдс.
Спасибо и всего доброго. Ну что ж, у нас осталось совсем немного времени до выборов. Это последний соцопрос, который, по крайней мере, было обнародовано, что анонсировано, что он последний, который будет до дня голосования, нам известен. Теперь, соответственно, вот за оставшиеся полторы недели никакой новой социологии поступать не должно, кроме, возможно, экзит-полов, которые будут известны уже в субботу, исходим из тех данных, которые есть.
Сами выборы пройдут 7 июня. Приходите голосовать, если у вас есть такая возможность. Как бы там ни было, нравится, не нравится, а тем не менее есть возможность как-то повлиять на расклад в том или ином муниципалитете, в котором вы живете или в котором есть у вас недвижимость. Кстати говоря, проголосовать можно будет на любом избирательном участке в том округе, в том муниципалитете, в котором вы задекларированы, либо вы имеете недвижимость. Подробнее об этом вы можете узнать на сайте Центральной избирательной комиссии.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прилетел в Германию, в Берлин, где провел переговоры с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Их встречу ожидали очень давно. Ну и надо сказать, что вообще очень давно мы ожидали Германию на, как сказать, в центре мировой дипломатии, потому что так вышло, что когда прошлый канцлер Шольц, правительство распалось фактически, были объявлены досрочные выборы. Вот уже на протяжении нескольких месяцев все международные договоренности вокруг Украины, которые шли, весь процесс, он как бы Германию не включал, ибо с Шольцем говорить было уже не о чем, а нового канцлера, ну, как сказать, так, в тот момент еще просто не было, хотя все понимали, кто им станет. И вот сегодня Зеленский приезжает в Берлин, и все ждут только одного, будут ли ракеты «Таурус», которые, это такие вот дальнобойные ракеты немецкого производства, которые все это время, как ожидалось, Германия может начать поставлять Киеву. И надо сказать, что Фридрих Мерц, когда он вел избирательную кампанию, он постоянно говорил, что он критикует решение Шольца не поставлять ракеты «Таурус». Ну и все сегодня ждали анонса, что эти ракеты поставлены будут, но поставлены они не будут. Почему и что будет вместо этого? Об этом мы поговорили с немецким политологом Асей Вишневской-Ман.
Что самое главное нужно знать о результатах встречи Мерца и Зеленского. Это то, что дискуссия о «Таурусах» закончена. Мерцу удалось ее довольно элегантно закрыть. Потому что Германия выделяет, очевидно, довольно крупные суммы, речь идет о нескольких миллиардах, точные суммы не оглашаются, чтобы Украина могла в том числе закупать оружие, производимое в самой Украине, и Германия будет поддерживать производство дальнобойного вооружения, простите, в том числе баллистических ракет в самой Украине. И Мерц это подчеркнул пресс-конференции, что на использование этих произведенных в Украине ракет, естественно, никакие ограничения по применению, по дальности применения налагаться не будут. То есть Украина будет иметь возможность это вооружение использовать для поражения военных целей на территории России. Таким образом, вся дискуссия о «Таурусах» закрыта. «Таурусы» Украине не нужны, если она в состоянии производить собственное вооружение, способное эти «Таурусы» заменить.
Ну как закрыто? С одной стороны, да, с другой мы понимаем, что производство новых ракет, во-первых, это процесс, который надо наладить в условиях постоянных обстрелов, как-то это займет время, чтобы это реализовать. Это первое. И второе, все-таки Мерц во время избирательной кампании, пока она шла, в общем, был очень на словах ярым сторонником того, чтобы «Таурусы» все-таки поставлять начать, да? Вот теперь он канцлер, и он как бы от этой идеи отказывается. Это нормально?
Это абсолютно нормально. В Германии коалиционное правительство. Мерц много чего обещал во время избирательной кампании. Он обещал и долгов не набирать слишком много. а потом взял и хоба, набрал, мама не горюй. В Германии коалиционное правительство у власти по-прежнему находятся социал-демократы. Они продолжают отстаивать точку зрения, что немецкие вооружения не могут использоваться для поражения военных целей на территории России, и б, что никаких таурусов в Украину поставлено быть не может. Это для них абсолютно красная линия, а поскольку Мерцу нужно проводить очень серьезные внутриполитические реформы, внутренние реформы, он выкручивается как может. То есть он решает проблему прагматично. Да? Он добивается того, что Украина получает нужные вооружения, но при этом, собственно, его коалиционный партнер по коалиции может сохранить лицо и сказать: нет, мы не поставили Тауруса. Плюс не будем забывать, да, вы говорите, что пока произведут эти вооружения в Украине. Ну так на Тау, во-первых, Таурусы в большинстве в плохом состоянии, их пришлось бы приводить сначала в божеский вид, чтобы отправить в Украину. А во-вторых, определенное время заняло бы обучение украинских солдат и офицеров программированию этих ракет. Поскольку принципиального политического решения о поставке Таурусов принято не было, украинские солдаты и офицеры обучение так и не начали. Если это время внутриполитической дискуссии в Германии, плюс время, которое нужно для того, чтобы доставить эти ракеты в рабочем состоянии в Украину и обучить украинских военных. Вот если все это вместе посчитать, то я думаю, украинский оборонпром, который уже несколько лет творит чудеса, за вполне сопоставимое время произведет достаточно дальнобойное оружие, собственно, своими украинскими силами, но на немецкие деньги.
Да, ну вот хотелось бы еще понять немножко, может быть, политический такой аспект вот в свете всего происходящего в Вашингтоне, меняющейся позиции Трампа, в общем, по отношению к этой войне, точнее, под его руководством, как меняется отношение Соединенных Штатов к этой войне. Какую позицию сейчас занимает Германия при новом руководстве? Потому что, с одной стороны, вроде бы Европа и Германия всегда очень последовательно и надежно, твердо Украину поддерживали. С другой стороны, никто в это время не ставил под сомнение, что значительную долю военной поддержки оказывают Соединенные Штаты. Если сейчас возникает реальная возможность, что США уйдут из этого процесса так или иначе, то готова ли Германия это все продолжать делать? И если да, то до каких пределов?
Но смотрите, я думаю, что Германия будет поддерживать Украину так или иначе, вне зависимости от того, что там будут делать США. Здесь мы, слава богу, наконец-то от США эмансипировались, потому что, если вы помните, предыдущий канцлер с упорством, достойным лучшего применения, отстаивал точку зрения, что Германия может поставлять только те виды вооружений, которые уже поставляют США, и, так сказать, в сопоставимом объеме, сопоставимой дальности, радиусы действия и так далее. Здесь Мерц уже несколько эмансипировался от этой позиции. Но проблема заключается в том, что европейцы это прямо признают, не могут они на данном этапе никак закрыть ту дыру, которая возникнет, если США уйдут, полностью откажутся поддерживать Украину. Поэтому Мерц очень борется за то, чтобы наладить рабочие отношения с Трампом. Он терпеливо ждет приглашения в Вашингтон. Он готовится идти играть с Трампом в гольф и как-то налаживать личные отношения. В общем, ему тем-то каденьем удерживать США на стороне Украины и продолжать добиваться того, чтобы США поддерживали Украину. В этом контексте, кстати, интересный шаг, что вот из тех денег, которые сегодня... выделение которых Украине было сегодня оглашено, например, будет софинансироваться Starlink для Украины. Я думаю, что решение финансировать именно этот расходный пункт совершенно не случайно. С одной стороны, Starlink, мы все знаем, жизненно необходим для украинских военных сил, а с другой стороны, конечно же, иметь аргумент когда Мерц поедет в Вашингтон, то что вот смотрите, дорогой Илон Маск, мы платим по счетам вам за Украину, вы на нас деньги зарабатываете. Ну, это, конечно, не глупый шаг. А решение в данных условиях довольно правильное, я считаю.
Вот таков результат.
Это была немецкий политолог Ася Вишневская-Ман. Евгений, ну вот ты разговаривал с экспертом. В итоге, как тебе показалось, вот эта встреча, она к какому результату фактическому привела, если опускать всю риторику о необходимости поддерживать и выражение солидарности?
Если опускать всю риторику, у меня ощущение такое, я смотрю новости, что будет совместное производство дальнобойных ракет, оплатит это все Германия, производиться это будет, вероятно, в Украине, но здесь возникают вопросы логистики, потому что очень сложно понять, как в условиях дальнобойных ударов российских по объектам Украины, которые, в общем, наносятся регулярно, можно как-то спрятать и защитить производство более-менее крупное,
Ну
каково.
вот, тебе не кажется, что это какая-то такая странная позиция Германии, что вроде как она одной рукой как бы дает, но при этом пытается сохранять дистанцию от того, что
Ну, в
происходит.
этом смысле, безусловно, но тут получается, что мы опять возвращаемся к вопросу про то, что вот есть коалиционный договор, коалиционная демократия парламентская, и от этого никуда не уйти. У них союз с СДПГ, позиция СДПГ совершенно понятная, ее не изменить. Ну и вот возникает вопрос, что бы сделал Мерц, если бы он был в союзе с кем-то другим, ну, условно, там, не знаю, там, не с зелеными, не с СДПГ, а вот, например, была там либеральная партия, которая не прошла. Может быть, с ней, да? Но вот этого мы никогда не узнаем. Теперь будем мы исходить из того, что есть.
Ну вот коротко еще замечу, на что я обратил внимание, о том, что также Мерц заявил о том, что постарается не допустить, тоже
Да.
прекрасная формулировка, введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток-1» и «Северного потока-2», которые были разрушены в результате взрыва. Ну,
Да, это
честно,
очень хорошая тоже формулировка.
постарается не
Он
допустить.
постарается не допустить, ну да, но они же не принадлежат Германии, поэтому он может просто действительно стараться. Если кто-то, кто ими владеет, решит его запустить, то тут уже будет другое. Но позиция Германии в том, что да, по Северному потоку газ не должен больше идти, возникает вопрос, откуда Германия будет газ получать, потому что он ей все-таки нужен в больших количествах. Этот вопрос они сейчас пытаются решить. Ну, переходим к следующей теме.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Временная администрация Резекне отчиталась о результатах работы по стабилизации финансового положения в городе. Ну, опять же, грядущие выборы должны привести к смене руководства. Там должен появиться избранный мэр. Минфин при этом будет продолжать контролировать счета города и после выборов. Финансовый надзор продолжится. И, как заявила министр регионального развития Инга Берзиня, она положительно оценила работу временной администрации. Ну, вот мы прямо сейчас подробнее поговорим об этой теме. Вместе с нами на прямой связи журналист Латгальской студии Ивета Чигана. Ивета, приветствуем вас в эфире.
Здравствуйте. Да, действительно, в Резекне временная администрация сделала очень много, начиная от объединения, например, 9 бухгалтерий, существовавших в самоуправлении, до решения вопроса с кредитами. Руководитель временной администрации Гуне Пуце сообщила, что самоуправление выплатило все неустойки по просроченным платежам, а их было достаточно много, и полностью рассчиталось за строительство, ну, всеми печально известного спа-центра. Судя по размеру оставшихся долгов, их немало, которые сейчас составляют 115 миллионов евро, для города очень важно развитие и привлечение инвестиций, да? На это указывали и Гуна Пуце, и министр Бердине. Поэтому в городе будут продолжены такие развития и индустриальные зоны, и приведена оценка других проектов. Уже в интервью Латвийскому радио Гуна Пуце признала, что временная администрация планирует до выборов активно продолжать работать, и одним из приоритетов является создание советов жителей. Ведь таким образом создается обратная связь между жителями и властью города. Конечно, приближаются выборы, и вполне допустимо, что к власти смогут вернуться хотя бы часть бывших депутатов, распущенных Сеймом. И как заверила представитель Министерства финансов Инта Комиссари, Процесс мониторинга и стабилизации у самоуправления Резекне продолжится и после избрания новой Думы. Это означает, что счета самоуправления будут по-прежнему находиться в госказне, и будет контроль продолжаться до момента, когда вот Резекне, ну, само в состоянии будет выйти из процесса стабилизации.
И вот можно уточнить у вас, вот судя по вашим словам, временная администрация действительно добилась довольно многого за то время ограниченное, которое у нее было. А как то, что делает временная администрация, воспринимают жители Резекне? Потому что, ну вот когда мы, вся эта история только началась, и мы проводили опросы и говорили с разными жителями города, складывалось ощущение, что они не до конца, ну как сказать, не все они, скажем, понимают, что на самом деле произошло и кто виноват в финансовых трудностях города, продолжая обвинять в этом Ригу, правительство всей страны, а не мэра города, который уже отстранен к настоящему моменту.
После вашего опроса ничего особенно не изменилось, потому что по-прежнему большая часть жителей, как вы говорили, считают виноватым всех, только не самого виноватого. Да? А горожанам вот эти финансовые игры, думаю, стоили очень дорого. И сократились пособия, ранее выплачиваемые самоуправлением, вообще сущности их вообще не стало. И горожане лишились бесплатного проезда в городском общественном транспорте, сократилось финансирование общественных организаций. Ну, в общем, экономия во всем. Конечно, горожане недовольны, но по такого понимания, которое бы такое понимание ситуации у многих по-прежнему нет. И это перед выборами самоуправления.
Да, ну вот это, возможно, одна из главных интриг, которые вокруг Резекне сейчас формируются. Вероятность возвращения бывшего мэра Барташевича, она есть. Как вы ее оцениваете? Как, что об этом говорят сами жители города? Какие настроения сейчас в этой
ситуации? Настроение у жителей очень разное, потому что у каждого свое мнение, но большинство все-таки, наверное, все-таки. Они думают, что бывший мэр вернется. Но сможет ли он действительно стать мэром? Ну, это еще тоже...
Ну, вы имеете в виду, что он вернется в Думу, но, возможно, не станет председателем администрации, ну, в смысле,
Думы. Возможно. Тут главное слово «возможно», потому что прогнозировать, как и что будет, мы не можем.
Но поддержка у него по-прежнему присутствует, и она довольно заметна.
Да, и тем более, что он очень активен и в социальных сетях, и в городе его часто видят на разных мероприятиях и организованных. Ну... Тут такое, все мы узнаем после выборов.
Да, действительно, узнаем после выборов. Благодарим вас, Ива Тачигина, журналист Латгальской студии Латвийского радио, была с нами на прямой телефонной связи. Спасибо и всего доброго. Ну что ж, вот такие у нас новости из Резекне. Будем ждать, чем закончатся выборы там. Ну а пока переходим к нашей следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Проводим опрос наших слушателей по поводу методов и способов сбережения в связи с вот с чем. Был проведен социологический опрос по заказу банка «Цитадалы», и этот опрос показал, что пятая часть, 21% жителей Латвии, считают, что наиболее эффективным способом для сбережения являются наличные деньги. В этой связи хотим поинтересоваться у вас, какой способ хранения сбережений для вас самый надежный. Уже пошли звонки, но я на всякий случай для тех, кто не знает, напомню, наш номер телефона 67227440. Ну и WhatsApp, туда только пишите, пожалуйста, 28040424.
Ну и еще, конечно, где, так сказать, от квартиры у вас деньги лежат.
Да, это, но это только не вслух, это там про себя. Здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте. Да. Самое лучшее сбережение, это если появляются личные деньги, вложение в себя. Например? Получение новой специальности. Угу. Образование, повышение квалификации. Вы никогда не пропадете с руками, с головой, а все остальное может пух и прах улететь.
Какой,
никто не
какой
знает.
Последний навык вы получили? Можете
если по правде, трейдинг.
Отлично. Спасибо вам за то, что...
Вот интересно, кстати говоря, да, получается, что это не просто образование, а это в том числе финансовая грамотность.
Финансовая грамотность. Повышена. Есть еще звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, смотрите, я коротко дам с философией, ну, полминуты. То есть иду сейчас по своей родной Сарканталу, говорю, в тапках за пивом, да, Шлессер стоит, разговаривает про деньги. Я подумал, что сберегать ничего не получится, потому что он только об этом и говорит, как больше потратить, как больше заработать, как больше потратить. Я думаю, что самый надежный способ сбережения, это когда у тебя заплачена, во-первых, вся коммунальная и квартплата, да, вот ты квартиру снимаешь, и у тебя есть необходимые средства до следующей зарплаты. Вот это и есть.
Чтобы спать спокойно. Хорошо, услышали вас, есть еще один звонок. Здравствуйте. Как сберегаете?
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Да, добрый день. Да, вы знаете, я, например, считаю, что самое выгодное вложение это свое здоровье.
Хорошо.
Будет здоровье, ты в любой момент два куска хлеба заработаешь. Угу. А не будет, никакое образование там и специальность не помогут.
Угу. Спасибо. У нас сейчас прям как на бюджете, когда рассматривают, что более важно, вопросы образования или вопросы здоровья. И в конечном итоге ни те, ни другие не получают денег, но об этом мы осенью поговорим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, парни.
Добрый.
Виктор. Два соображения конкретно, кратко. Первое. В свое время каждый латвиец был обязан пристегнуться к какому-нибудь банку. Соответственно, у меня счет в одном из шведских банков. Второе. Конечно, дома я обязательно держу весьма приличную сумму наличных, потому что пару-тройка веселых, продвинутых хакеров, как это недавно было, Юго-Западную Европу обеспечили.
Понятно, спасибо. Но давайте без деталей. Есть еще несколько звонков. Мы примем их и потом перейдем к следующей теме. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Моя бывшая теща долларыша латы хранила в стеклянных банках
так.
С металлическими крышками, а банки закопала в саду. Там грядки с помидорами были, огурцы так. И так далее. Росли картофель тоже.
Проросли банки?
Денежное дерево-то проросло у вас на грядке, нет?
Не понял.
Дерево из денег, может быть, проросло, если там банки были закопаны?
Да нет.
Нет?
Я эти банки сам видел. Бывшая жена принесла и положила на полу, и надо было считать. Тогда в моде этих самых евро в Латвии не было.
Спасибо. Ну, банки, и... банки, которые...
Не шведские, а
да,
стеклянные
банки
с крышками.
Другие, закопанные в саду.
Есть вероятность, что они просто истлеют. Там.
Да, ну, может быть. Но деньги, как сказать, не... всегда остаются в нашей памяти. Последний звонок принимаем. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Я просто плохо вас слышу, потому что у меня старый телефон. И
ничего, говорите. Как сберегаете деньги?
Евгений.
Да.
Вот вы видите, все, кто вам звонил, Евгений...
Да?
Те, кто вам звонил, да, они повернули ваш опрос в сторону не где хранить, а куда вкладывать.
Так.
И я про то же. Можно,
давайте,
конечно, вкладывать в учебу или в здоровье, да, но здоровье согласен, а вот в учебу можно пролететь.
Угу.
На моей жизни были и 90-е, и все прочее, и половина из того, что я вкладывал в учебу, особенно в основном времени, не окупилось.
То есть куда надо вкладывать, скажите?
А вот... Это я хотел бы получить ликбез с вашей помощью.
А,
куда
чтобы
и когда.
Мы рассказали.
Я знаю, что есть депозиты, что есть, начиная, заканчивая даже цифровой валютой, криптовалютой. Но вопрос в том, как выбрать.
Я понял. Я услышал вас вопрос. У нас есть в эфире Домской площади блог экономический, который ведет моя коллега Ольга Князева. Она часто дает рекомендации на эти темы. Мы не можем сейчас и не имеем, в общем, достаточной квалификации, чтобы в прямом эфире давать вам советы. Но, во-первых,
это правда, да. Да. Вместе с тем, да, вы можете посмотреть на Латвийском радио 4.
Да, слушайте Латвийское радио 4 или ее эфиры на LSM. Да, на LSM+. Там на эти темы постоянно она говорит. И есть хорошие советы от Банка Латвии. Тоже ими не пренебрегайте. И на домашних страницах крупнейших представленных в Латвии банков, в том числе шведских, эта информация тоже есть. Только, пожалуйста, не верьте мошенникам. Ну что ж, мы поговорили про методы сбережения денег, ну а теперь поговорим немножко о границах.
Подробности на Латвийском радио 4.
Правительство поддержало поправки к закону, который предусматривает, что транспортные средства перед пересечением внешней сухопутной государственной границы Латвии, ну, то есть границы с Белоруссией и Эстонией, Россией, должны будут регистрироваться в системе электронной очереди. Как указали в Министерстве сообщения, такое решение необходимо, поскольку перед пунктами пропуска Гребнева, Терехова и Патерняки на данный момент в очередях стоят как грузовые, так и легковые транспортные средства, также пассажирские перевозчики. О том, как эта электронная очередь будет работать, расскажет наша коллега Алиса Прохорова.
Новую систему планируется ввести уже с октября этого года. Регистрация транспортного средства в электронной очереди будет платной услугой. Водитель, владелец или держатель транспортного средства должен будет заплатить от 10 до 20 евро. Место в очереди ему будет предоставлено только после оплаты. Зарегистрироваться можно будет не ранее, чем за 30 дней до даты пересечения границы. Подробнее о том, как новая система будет работать, рассказал директор коммерческого департамента Латвийского госцентра радио и телевидения Карлис Сылинш.
Люди смогут открыть веб-сайт, на котором будет доступен календарь и будет возможность выбрать пункт пересечения границы. Человек сможет выбрать место, дату и время пересечения границы, которые будут доступны. И когда будут выбраны место, дата и время, человек должен будет ввести необходимую информацию о себе, чтобы система могла его распознать и на соответствующем пункте пропуска уже могли знать, что конкретное транспортное средство подало заявку на пересечение границы в определенном месте.
Также, как указал директор коммерческого департамента Латвийского госцентра радио и телевидения Карлис Сылинш, в случае изменения планов человек не сможет отказаться от своего места в очереди и получить деньги обратно. Однако он сможет поменять дату и время пересечения границы. Проект реализуется в два этапа, и на первом из них на создание системы электронной очереди будет направлено 2,5 миллиона евро. Большую часть составляет софинансирование Евросоюза, а 15% выделяется из госбюджета. Поправки о введении электронной очереди на границе разработало Министерство сообщения. О том, для чего необходимо ввести подобную систему, рассказала глава Департамента услуг общественного транспорта Министерства Анния Новикова.
Основная причина, по которой это делается, улучшить ситуацию на пунктах пересечения границы, поскольку, как известно, очереди довольно большие. Особенно потому, что необходимо дополнительно проверять грузы на предмет наличия товаров, находящихся под санкциями. Это, соответственно, занимает еще больше времени, а поток транспортных средств без того велик, учитывая, что как Латвия, так и соседние страны закрыли некоторые пункты пересечения границы. В результате этот поток просто перенаправляется в другие пункты, и на наши пункты пропуска ложится еще большая нагрузка. Это дает дополнительные преимущества. Очереди станут короче, и водители транспортных средств будут знать, когда им прибыть. Им будет известно конкретное время. Также они будут знать, что смогут рассчитать, когда выехать, чтобы прибыть к пункту пересечения границы. И не нужно будет создавать так называемую живую очередь.
Проинформировать о новом порядке общества должна будет автотранспортная дирекция, продолжит представитель данного ведомства Викторс Затис.
Мы должны будем проинформировать стороны, которые пересекают границу, чтобы они знали, что порядок изменился и будет новая система прохождения границы. В основном это, конечно, касается предпринимателей и перевозчиков, которые занимаются этой деятельностью. Так вот, наша работа будет заключаться в том, чтобы определить тех, кто этим занимается, и проинформировать их о новом порядке. Нам нужно будет это сделать после завершения первого этапа, а именно будут урегулированы технические вопросы, и мы точно будем знать, как все будет происходить.
Как указали в Министерстве сообщения, на данный момент время ожидания транспортных средств на приграничных дорогах иногда достигает 15 суток. Такой простой обходится как минимум в 70 евро в день. Алиса Прохорова, служба новостей Латвийского радио.
Это был сюжет нашей коллеги службы новостей Алисы Прохоровой по поводу того, что на внешней границе Латвии планируют ввести электронную очередь, а мы пока переходим к нашему предвыборному блоку.
Выборы в самоуправление. 7 июня. Твое решение.
Каждый вечер программа «Подробности» мы завершаем блоком, связанным с выборами. Долгое время это были кандидаты-лидеры списков Риги. Теперь эти интервью закончились. Мы знакомим вас с тем, что происходит в разных самоуправлениях Латвии, где эти выборы 7 июня пройдут. И сегодня пришел черед Лудзы. Сюжет Латвийского радио 1 перевела и адаптировала Анна Строй.
О приближении местных выборов свидетельствуют не только поданные списки кандидатов, но и, как шутят жители Балвы, масштабная реконструкция участка главной городской улицы. Балвский край, важный центр Северной Латгалии, создан в 2021 году в результате административно-территориальной реформы. В состав края входят города Балвы и Вилека, а также 19 волостей. По данным Управления по делам гражданства и миграции, здесь зарегистрировано менее 20 тысяч жителей, а уровень смертности в 3 раза превышает рождаемость. На последних местных выборах в Балвском крае наблюдалась значительная явка избирателей. В голосовании приняли участие 41% жителей, имевших право голоса. Сегодня жители края, с которыми пообщалась корреспондент Латвийского радио, говорят, что для них главное – выжить, найти работу, заработать денег. Кто будет у власти в Краевом совете, не так уж важно. Важнее позиция управляющего волостью, ведь большинство вопросов решается либо ими, либо библиотекарями, которые теперь после создания в крае волостных объединений оказывают жителям различную консультативную помощь. Как мы живем? Если есть пенсия, жить можно. У кого нет работы, тот голодает. Работы нет. Здесь была швейная мастерская, шили одежду для солдат, ее ликвидировали. Ну, мой сын живет в Жигуре, работает в лесу, у него своя лесная бригада, зарабатывает. Моя дочь приватизировала цветочный магазин, у нее тоже есть работа, рассказывает корреспонденту радио жительница волости Жигуре. Что до обещаний, частично местная власть их выполнила, но некоторые остались лишь обещаниями. Многое не сделано. Дороги у нас не отремонтированы, а теперь еще и с пакетами помощи для малообеспеченных много проблем, говорит жительница Купровской волости. Латгальская партия, находящаяся у власти в Балвском крае, 4 года назад обещала сохранить существующую школьную сеть в крае. Правда, добиться этого не удалось. Были закрыты 2 школы и детские сады, а сейчас поднимается вопрос о преобразовании еще 2 средних школ в начальные. Предпринимательница Илза Супы, выращивающая чеснок в своем хозяйстве, призналась в программе латвийского радио «Латголос Стундия», что для того, чтобы люди оставались в приграничных селах, важна инфраструктура, в том числе наличие доступных учебных заведений и отремонтированных дорог. Теперь видно ясно. 4-летний период в самоуправлении заканчивается, и к его концу в Балвине чем-то начинают заниматься. Но участок дороги Тылжа-Балтинава, ремонт которого нам был обещан ранее, я уж не помню, какой парень, это болезненный вопрос. Там так ничего и не сделано. Он в непроходимом состоянии. Чтобы удержать жителей в сельской местности, Андрис Лишенс из села Упитес призывает депутатов больше думать о жилье для молодых семей. Что не было сделано, так это не был решен квартирный вопрос для молодых специалистов. В Балвском крае их не хватает в каждом населенном пункте. При составлении прошлогоднего бюджета в Балвском крае сложилась особо тяжелая ситуация. Самоуправление заявило о дефиците бюджета почти в 5 миллионов евро. Сотрудники самоуправления перешли на 4-дневную рабочую неделю в течение полугода, поэтому их заработная плата была также на 20% меньше. Думе, в конце концов, пришлось принять непопулярное решение и провести структурные реформы, включая сокращение нагрузки 200 сотрудникам, работающим в муниципальных учреждениях. Соглашение, достигнутое в прошлом году между правительством и местными органами власти, предусматривало выделение специального гранта в размере 2,5 миллионов евро 5 регионам, граничащим с Россией и Беларусью. Местные органы власти сами должны были решать, на какие цели использовать выделенные деньги. Балвский край направил полученные 500 000 евро на выравнивание бюджета. Соседнему самоуправлению в Лудзе также была выделена государственная субсидия в размере менее 1 000 000 для пополнения бюджета этого года, хотя здесь и не было такого бюджетного кризиса, как в Балве. В 2021 году Лудзинский, Цыбулский, Карсовский и Зилупский края были объединены в один большой приграничный край – Лудзинский, с тремя городами и 22 волостями. В настоящее время в округе зарегистрировано около 20 тысяч жителей. Андрис Топорковс из Цыблы уже несколько лет внимательно следит за работой депутатов Лудзинского самоуправления. Сейчас можно видеть заседания городской думы и комитетов по видео или слушать по аудио. На заседаниях комитетов обычно еще что-то происходит. На заседаниях городской думы очень-очень редко. В комитете по развитию дискуссий почти нет. Интереснее работа финансового комитета. Там обсуждают и бюджет, и разные мероприятия. В комитете по социальным делам и образованию неинтересно, там тоже нет обсуждений. Ну и если говорить о политической позиции оппозиции, то в последний год активизировалась Латгальская партия. Ее представители часто задают вопросы о крупных строительных проектах. Топорков признал, что объединение регионов также принесло свои преимущества. Положительные изменения наблюдаются именно в Лудзе. Здесь ремонтируются дороги, асфальтируются улицы, создан единый культурный центр. Финансирование распределяется поровну между городами, хотя села получают немного меньше. Например, городские праздники в Зилупе, Карсове и Лудзе финансируются поровну. За последние 4 года самоуправлению Лудзе также пришлось закрыть 3 начальные школы и реорганизовать 1 среднюю. В результате создания волостных объединений 14 человек потеряли работу. Однако муниципалитету удалось сэкономить таким образом чуть менее 250 тысяч евро. Топорковс продолжает. Это можно рассматривать как с положительной точки зрения, так как сократилось число управляющих, так и с отрицательной, потому что, например, управляющий из Циблы переехал подальше от жителей, в Блонте. Жители, которые не пользуются электронными услугами, теперь имеют ограниченный доступ к управляющему, потому что его больше не найти на месте. Жители приграничья, оценивая геополитическую ситуацию, уверяют, что люди мало знают о действиях в так называемый час
Икс.
У нас в Лудзе убежищ нет, только собственные подвалы, говорит местная жительница. Только бы не было войны, эти дроны не летали.
Это дроник на ледоту.
В последние годы в Лудзинском крае реализуются амбициозные проекты. На территории старого льнозавода, где каждую весну жгли старник, сейчас за несколько миллионов евро построена городская промышленная зона. Также ведется строительство набережной на берегу Лелеза. На местных выборах в самоуправление Лудзы и Балвы баллотируется больше кандидатов, чем 4 года назад. На выборах 2021 года здесь было зарегистрировано 229 кандидатов из 14 списков. Несмотря на то, что число имеющих право голоса избирателей в обоих краях за последние 4 года сократилось, для участия в выборах в местные органы власти в этом году зарегистрировано 250 кандидатов из 16 списков по обоим округам.
Ивета Чиганы, Латвийс Радио, студия Латгале.
Перевела и адаптировала Анна Строй.
Это был предвыборный сюжет из Лудзы. Мы продолжим рассказ о том, как выглядит предвыборная картина в разных самоуправлениях Латвии уже завтра в эфире программы «Подробности». Ну а на сегодня наша программа заканчивается. Ее для вас провели Роман Шмелев и Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Лыпиня, звукооператор Регина Безиня, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
Счастливо.
Латвийское радио 4. Подробности.